вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Это подкаст «Слышали новость», в студии обозреватель Илья Харламов, Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи журналист Надана Фридрихсон. Надана, еще раз здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, да, привет.
Добрый вечер.
На Россию стали меньше жаловаться в Европейский суд по правам человека. Число жалоб снизилось более чем на 30%. В российском Минюсте посчитали, что из расчета на 100 тысяч населения Россия находится в третьей десятке Совета Европы по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб. В ведомстве объяснили, что вот это сокращение связано с реализацией своих российских законодательных инициатив, а также более широким использованием механизмов досудебного урегулирования споров через оформление односторонних деклараций и мировых соглашений. А на ваш взгляд, почему? Можно ли тут уходить в крайности? Потому что там не верят в справедливость Европейского суда по правам человека. Может быть, потому что действительно там проблем стало меньше. С чем связываете вы?
Я не берусь судить, стало ли меньше проблем, я не социолог. Но мы прекрасно видели примеры того, что ЕСПЧ довольно политизирован. И ряд решений он действительно принимал, ну, скажем так, исходя из политической конъюнктуры, а не исходя из голоса Фемиды, скажем так. Да, действительно, у нас после поправок в Конституцию есть некие изменения в реальности. Я думаю, безусловно, это оказало определенное влияние. Так же, как действие ЕСПЧ. Но нас всех это подталкивает к другому, чтобы Совет при президенте по развитию гражданского общества стал более активен. И чтобы он, скажем так, ярче и демонстративнее выполнял свою работу. Не иногда собирался, о чем-то рассказывал и как бы все... Всем спасибо, все свободны. А в общем-то взял эту работу на себя. И главное, чтобы люди верили в то, что решение по ним будет приниматься, исходя из буквы закона. И только исходя из этого. Ну и плюс мы видели сейчас, вот после митингов 23 января, эти прекрасные в кавычках скрины, когда какой-то человек пишет там штабу Навального, я такой-то, такой-то, там вот меня задержали, помогите, пожалуйста. Я, конечно не сторонник там Алексея Анатольевича, но все же. Там нам Волков пообещал, вот, мне пообещал Леонид Волков там в неком видео. На что ему приходит ответ, ну вы же не сторонник Навального, ну решайте сами как-то. Понимаете, у нас как бы таким главным переходным звеном между российским гражданином и Европейским судом по правам человека был Алексей Навальный и его компания. Именно он на этом, ну, устроил целую концепцию, что, дорогие друзья, выходите на митинги, плюйте на законы России, ничего страшного, мы вот подадим жалобу в ЕСПЧ и вам еще и заплатят. Разве не так он делал? Именно так он делал.
Да, скажите,
но это законно? Нет, незаконно.
Скажите, пожалуйста, ну, если граждане обращаются в ЕСПЧ, значит, какие-то проблемы внутри страны. Вот на ваш взгляд, насколько велико доверие граждан Российской Федерации к отечественной судебной системе?
Ну, давайте признаем, не очень оно пока высоко, это некий факт, что совершенно не означает, что у нас совсем плохая судебная система, однако, безусловно, она должна совершенствоваться и стремиться к лучшему. Мне кажется, очень правильно было бы, чтобы разные дела были, скажем так, преданы огласке, чтобы они были публичными. Есть такая практика, когда на какое-то слушание приглашаются СМИ. Не хотелось бы, чтобы была какая-то выборка по этим СМИ, этих пустим, а этих не пустим. Давайте все-таки пускать всех желающих осветить тот или иной процесс. Есть ли у нас проблемы с судебной системой? Да, конечно, они есть. И об этом даже говорил Дмитрий Киселев, когда, помните, были разбирательства по поводу его дома в Крыму, когда там суд вынес решение, и Киселев был удивлен этим решением, потому что суд проигнорировал те документы и факты, которые предоставляли защитники Киселева и его адвокаты. Есть такие примеры? Есть. Сколько мы их наберем по стране? Я думаю, достаточное количество. Значит, нам действительно нужно как-то заниматься судебной системой, потому что нельзя на это закрывать глаза. Это у Фемиды глаза закрыты, а у нас должны быть открыты. И если мы видим какую-то несправедливость в судах, если мы считаем, что суд принял какое-то ангажированное решение, мы должны в этом разбираться. Не огульно орать, посмотрите, там судья Пупкин, вот он ангажированный. Давайте разбираться, почему вы конкретно так считаете, что это было за дело, почему было принято такое решение. И если мы будем над этим работать, и мы как гражданское общество не политизировано, но желанием улучшить систему будем за этим следить, благо будет всем нам, потому что никто из нас не знает, в какой момент он окажется в суде. Не обязательно как подсудимый, да, в конце концов бракоразводный процесс еще никто не отменял. Они тоже происходят в суде. И люди должны быть уверены, что придя в этот самый суд, они получат, ну, какое-то объективное решение. И это важно. Но над этим надо работать. Но вот это не должна быть работа под давлением из-под палки, а то, что в Европе скажут.
Мы да, сами это должны правда, решить все верно. Надан, помнишь, в прошлом году был такой скандал, связанный с одной из студенток, Кранхикс, по-моему, не помню какого вуза, но столичного вуза. Девочка училась на судью, и, значит, подвыпивши где-то, знаю, в каком-то из, в одной из соцсетей, это рулетка, что ли была, чат-рулетка, в общем, на камеру рассказала свое видео, видение о будущей перспективе карьерной, да, вот я буду брать взятки и так далее. Вот эта история, которая связана с проблемами в судебной системе в наших головах, вот с этим можно что-то сделать, как-то побороть отношение наше же собственное к суду?
Ну, девочка хотела хайпануть, девочка получила, понимаешь? У нас любая другая девочка или мальчик может записать видео, ха-ха, я учусь на хирурга, я буду брать взятки и решать, кому спасает жизнь, кому нет. Значит ли это, что такая практика существует в нашей медицине? Скорее нет. У меня много родственников и друзей, которые работают в медицине, и я достоверно знаю, как работают наши врачи.
То есть ты думаешь, это не системное восприятие людей, идущих учиться и далее работать в суд?
Думаю, кстати говоря, нет. Вот думаю, что нет. Есть, конечно, может быть, отдельные головы, которые посчитали почему-то, что если они станут судьей, им, значит, чемоданами будут приносить кэш. Наверняка так думают и про медицину, и про любую другую деятельность. Но, во-первых, это уже далеко не так. Это все равно, что говорить, что любой полицейский, он коррумпирован и вообще злодей. Да. Это тоже не так. Есть куча примеров, когда ребята приходят с горящими глазами, хотят работать. Эти стереотипы, эти штампы, их надо, конечно, утилизировать. Но не криками, визгами, топанья ногами, да как вы смеете, просто показывать некую другую реальность, которая существует.
И хорошо, надо, еще впереди одна новость, важная, международная, очень близкая многим из наших слушателей. С завтрашнего дня, то есть 30 января в Карабахе, начнет работу российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за режимом прекращения огня. В центре будет работать 60 русских и 60 турецких военнослужащих, а мониторинг будет вестись в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. А при чем здесь Турция?
Ну, этот вопрос надо было задавать, когда шли боевые действия. Ну и при том...
Задавали. Вместе с тобой, между прочим, задавали эти вопросы.
Ну. Так или иначе, потому что турецкие силы, они были задействованы в очередной Карабахской войне. Это факт, который, в общем-то, уже никто особо и не скрывает. Да, мы, кстати, по-моему, с тобой даже тоже это обсуждали. Эрдоган уже давно обозначил свою внешнеполитическую стратегию. Это определенная экспансия, экономическая, военная. А что делает Эрдоган на севере
Сирии? Совместный мониторинговый центр говорит ли или свидетельствует о том, что Россия согласна с этой позицией Турции, с турецкими амбициями?
И с закреплением, которое де-факто произошло на Южном Кавказе. Ну, с этим сложно поспорить.
Ну, давайте так. Я единственное, что могу сказать, Россия не заинтересована в том, чтобы была война. Хоть на Южном Кавказе, хоть где бы то ни было еще. Особенно, когда речь идет про СНГ, про страны, которые рядом с Россией. В этом мы не заинтересованы. Но надо понимать, что переговоры, политика, это же немножко не спор двух друзей за столом. А давай, а сейчас тебе еще бандом, да? Все же делается не так. С чем-то мы согласны, с чем-то мы, безусловно, я думаю, не согласны. Я не знаю, я не участник закрытых совещаний, я предполагаю. Понимаем ли мы, что Эрдоган, в общем-то, ведет довольно агрессивную внешнюю политику? Ну, конечно, понимаем. Но раз принято решение о совместном контроле, значит, на данном этапе это самое выверенное решение. Это не значит, что мы присягаем кому-то или не присягаем кому-то. На данный момент это нужное, правильное решение. Главное, чтобы не было боевых действий. И с этим, я думаю, никто спорить не будет. Важно, важно лично вот для меня, чтобы Эрдоган не перешел некие красные линии. А как мы знаем из недавней истории, он может перейти некие красные линии. И вот если он решит это сделать, но ситуация будет немножко другой. Пока мы вместе с турецкой страной сохраняем режим прекращения огня.
Я не вижу ничего крамольного. Даже не хочется думать, какие могут быть эти красные линии там в регионе. Но точно, точно какие-то не совсем приятные. Это уж очевидно.
Ну, давайте так, это не один регион, это не только Карабах.
Если о Карабахе говорить...
В том-то, где наши силы присутствуют по приглашению Дамаска, я напоминаю, да? А что там делают турецкие силы, никто до конца не понимает. Ни Дамаск, ни мы, даже американцы на каком-то этапе не очень понимали, что там делают турецкие силы. Ну, позицию Анкары мы знаем, повторять не буду ее, да? Но это тоже показывает лишний раз, что все, ну, не так просто. Хотелось бы решать международные вопросы одним звонком и одним решением. Ну, об этом можно мечтать, этого можно требовать. Но реальность диктует другие условия. И это надо понимать. Тем более очень многое меняется во времени. Вот договорились об одном, через 5 минут конъюнктура изменилась. Плюс есть силы на местах, которые всегда могут сорвать любые договоренности и устроить провокацию. Плюс эти силы на местах могут быть ангажированы другими силами извне. Ситуация сложная.
Надан, завершающий вопрос, полминутки опять. Вот этот совместный мониторинговый центр, это повод для сотрудничества или как раз повод для разногласий? Полминуты буквально.
Это повод пока не допустить возобновления огня.
Понятно.
Нельзя здесь делать далеко идущие выводы. Это глупо. Не, ну можно этом хайпануть, конечно.
Да.
Но я не считаю это правильным, потому что, опять же, речь идет о жизни людей. И здесь хайповать и рассказывать, а мы вот сейчас вот или наоборот не так, ну это неправильно. Я не знаю, что будет завтра, к сожалению или к счастью. Не знаю.
Спасибо большое. Надана Фридрихсон, журналист, была с нами на прямой связи. В студии работали Илья Харламов и Алексей Тимофеев.
Спасибо.